Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели радио «Радонеж», с 4 августа в павильоне номер 70 на ВДНХ будет проходить православная выставка-ярмарка «40-40». На этой ярмарке радио «Радонеж» будет собирать гуманитарную помощь беженцам из Украины. Дорогие братья и сестры, мы с вами уже дважды оказывали помощь беженцам. Просим вас помочь и сейчас, когда поток пострадавших увеличился в разы. Требуются продукты длительного хранения, тушенка, крупы, сгущенка, макаронные изделия, сахар, предметы гигиены, стиральные порошки, памперсы, мыло, одноразовые простыни, одноразовые полотенца, одноразовая посуда, перевязочные материалы, бинты и марля. Дорогие друзья, вся помощь и денежные средства, собранные вами, будут отправлены в Новошахтинское благочиние Ростовской Новочеркасской митрополии благочинному протоиерею Георгию Смаркалову под расписку с печатью. Убедительная просьба, уважаемые слушатели, старые вещи не приносить. Сейчас особая потребность в продуктах питания, повторю, это продукты длительного хранения, тушенка, сгущенка, макаронные изделия, крупы, продукты быстрого приготовления, детское питание, но не в стекле, а также средства гигиены, стиральные порошки, зубная паста, памперсы для детей и взрослых, мыло, одноразовые простыни, одноразовые полотенца, одноразовая посуда, перевязочные материалы, бинты, марля, постельное белье, только новое. Ждем вас, дорогие братья и сестры, с 4 по 10 августа на ВДНХ в павильоне номер 70 на православной выставке 40-40. Время работы с 10 утра до 7 вечера. Спаси всех Господь!
Здравствуйте, друзья! В эфире радио «Радонеж». Сегодня буду с вами я, протоиерей Андрей Ткачев. Сегодня минувший день ознаменован памятью святого пророка Ильи. Одновременно с ним праздник военно-воздушно-десантных войск, с чем мы поздравляем всех служивших в десантных войсках, разделяем радость их праздником и желаем, чтобы на воздухе и на суше голубые тельняшки исполняли свои задачи правильно, четко во славу Отечества с помощью Божией. А мы с вами будем говорить про Илью. И начнем с того, что для любого еврейского уха это имя очень понятное, знакомое. И они прекрасно понимают, о ком идет речь, чем он важен. А вот мы с вами, пришедшие в свет Божий через Евангелие Господа Иисуса Христа, встречаем Илью с первых страниц Евангелия от Иоанна, где к Иоанну, крестителю, выходили книжники иерусалимские и вели с ним беседы на Иорданской реке, когда он крестил народы и проповедовал покаяние. Они спрашивали его: «Ты Христос?» Он говорит: «Нет». «Ты Илья?» Он говорит: «Нет». «Ты пророк?» Он говорит: «Нет». «Что ж ты крестишь, если ты не Илья, не Христос, не пророк?» Он говорит: «Я глас вопиющего в пустыне». И дальше цитировал Исаию, призывая исправить перед Господом пути наши, то есть наши жизненные дороги. Вопрос очень важный. Ты Илья, поскольку Илья в сознании иудейском, а вместе с ними теперь и в нашем сознании, это человек, который, явление которого, дела которого сопутствуют конечным событиям. События, связанные с концом мира, события, происходящие, так сказать, в густом воздухе конца. Это события, связанные с именем Ильи. Поэтому, когда огустел воздух пророчеств, когда Христос пришел в мир, и всякая тварь почувствовала это, и книжники стали листать книги в поисках того, где, куда, зачем, во сколько, то вопрос, конечно, очень важный. Ты Илья? Потому что Илья должен прийти, устроить все. Так, собственно, и сказали Господу Иисусу Христу ученики однажды, когда уже Иоанн был взят под стражу, когда он погиб, и Христу об этом сказали. Христос удалился в пустое место один, и они беседовали с Христом и говорили, а почему, говорят книжники, что Илья должен прийти прежде и устроить все? Христос говорит, что так оно и будет. Но если хотите принять, то Илья уже пришел и сделали с ним то, что хотели. Это он говорил об Иоанне Предтече, который не был Ильей, то есть другая личность, но пришел в духе Ильи. И Иоанн является предтечей первого пришествия Христова, а Илья устроит второе пришествие. Он будет предтечей того пришествия, которое будет для суда и воздаяния. Вот в одном и том же духе действует Иоанн, сын Иоанна, Захария Елисавета, и Илья, отца и мать, которого мы не знаем. У него нет родословия. Он является как бы ниоткуда. Носит имя Ильяху, то есть, значит, Господь есть Бог, то есть, Бог есть Яхве. Его имя это состоит из двух имен Божьих, Или и Яхва. Значит, дальше мы встречаем Илью также на страницах Евангелия неоднократно, потому что Христос спрашивает, за кого меня считают люди? Говорит, некоторые считают тебя за Иеремию, некоторые за Илью. За Иеремию, потому что Иеремия был плачевный пророк, и в его пророчествах было мало веселого, он угрожал и плакал. И речи Христовы также отличались зачастую такими интонациями. А Илья совершал дела Божии в большом духе, так сказать, в духе и силе. Он воскрешал мертвых, и Христос воскрешал мертвых. Илья действовал с властью, которой не было у, там, скажем, не только у простых книжников, но и у служителей демонов, которые могли изумлять людей чудесами. Илья посрамлял их и лично заколал их. Вот такая резкая могущественная деятельность в Духе Божием, она заставляла людей при вопросе о Христе думать, что он Илья, что, собственно, Христос и есть Илья пришедший. Сам Илья потом появляется на страницах Евангелия на Фаворской горе, о чем пишет и Марк, и Матфей, и Лука. Илья настолько отличался жарким желанием Богу послужить, и такая сильная была в нем эта любовь к Богу, что было подарено ему совершенно исключительное право, не умерев, явиться из этих тайных мест, в которых хранится его священная личность с душой и телом в невидимом мире, оттуда явиться на гору Фавор, где Господь Иисус Христос показал малому числу учеников свою славу. Христос преобразился, явились ему Моисей и Илия. И таким образом небесные, земные и преисподние совокупились совместно вместе на горе Фавор возле Господа Иисуса и поклонились ему. Потому что о имени Иисуса вам всякое колено поклонится. Небесных – это Илья. И земных – это апостолы, и преисподних – это Моисей, который к тому времени был душой в аду, ибо рай был закрыт для людей. Значит, Моисей был из числа праведников, ожидавших искупления, в темных местах, ожидавших, куда Христос сойдет душой после страдания. И вот Илья вместе с Моисеем явился Христу на Фаворе – это чрезвычайно важная вещь. Важная, потому что Христос есть источник закона и царь пророков. Пророки и закон о Христе говорят – и вот Моисей и Илья поклоняются Христу, в лице Моисея закон поклоняется Христу, как законодателю. Христос выше закона, он дал закон. Моисей кланяется Господу. И Илья кланяется Христу от лица всех пророков, ибо он выше всех пророков. Значит, и в лице, таким образом, Моисея и Ильи, законы и пророки поклонились Господу, который есть источник закона и источник пророчеств. Вот мы видим уже здесь самого Илью, то есть Илья видел Господа, и когда второй раз придет на землю он перед пришествием Христа, в мрачные дни всеобщего отступления, он будет говорить правду Божию людям о том, кто такой настоящий Христос и почему антихрист не Христос, почему всемирный обманщик, который хочет всемирных почестей, не есть Мессия, не есть обещанный Искупитель, не есть всемирный благодетель, но есть всемирный обманщик и губитель душ. Об этом Илья будет говорить громко и всем, но в первую очередь еврейскому народу. Поскольку он есть пророк, так сказать, для них, которые до сих пор не веруют, и когда придет обманщик, они будут склонны верить в него больше, чем другие. Хотя, смею вас уверить, что и из наших, так называемых, которые хвалятся, что они христиане, величайшие, огромнейшие массы, в процентном отношении превышающие 50 и более процентов, поклонятся обманщику, признают в нем своего великого благодетеля, полюбят его. И блудным своим сердцем устремятся к нему как к самому дорогому и важному. При этом забудут и обеты крещения, и благодать искупления, попрут все святое, что имели. Или не имели, потому и попрут. И вот в это время Илья будет проповедовать Евангелие правды. Он будет говорить о том, что истинный Мессия уже был на земле. Истинный Мессия был отвергнут. Он был рожден девой, он проповедовал и исцелял. Воскрешал и ходил по водам. Потом был неправедно осужден и казнен как злодей. И воскрес из мертвых, скоро придет судить живых и мертвых, и царству его не будет конца. Это будет проповедь Ильи, за которую он будет таки убит. Как говорит Откровение, Илья перетерпит смерть и будет потом, значит, о смерти его возрадуются все племена земные, так сказать, соединившиеся в своем безумном нечестии. Такие вот, так сказать, такая, ну, безбожникам легче соединяться, чтобы вы понимали, то есть, когда безбожники соединяются в союзы, союзы получаются у них как бы успешнее, потому что грешник грешнику лепится легко. Они как, так сказать, две стороны липучей бумаги, так сказать, слепливаются очень плотно. Вот. Но это все, так сказать, на время и не до конца. Потому что так же, как легко они соединяются, так легко они изгорают, собранные вместе, как пакли. Так вот, Илья будет проповедовать правду Божию, и поэтому нам важен. Он важен нам, как человек, который всю свою жизнь положил на ревнование о славе Господней. Ревнование именно. То есть он не просто был, так сказать, толерантен и теплохладен, так сказать, ну, подумаешь там, ну, ладно. Ты не веришь, ну, хорошо. Ты веришь иначе, ну, верь, как хочешь. Илья был именно ревнитель, беспокойство и такая неутомимая ревность были отличительными характеристиками. И он стоял перед лицом царей, что, собственно, всегда было тяжело, за что и великие мужи платили жизнью. Говорили царю правду и клали голову на плаху. Илья говорил правду царям и убегал от цариц, от Иезавели. Илья вступал в соперничество с ложными пророками, затворял небо молитвой, воскрешал мертвых, был питаем, вороном, ангелом и человеком. То есть весь мир служил Илье, когда Илья служил Богу. Долгое время при потоке Харафи ворон носил ему хлеб и мясо, не съедая их, кстати, хотя ворон плотояден. Потом вдовица в Сарепте Сидонской кормила его мукой и маслом, которые не заканчивались долгое время. Потом ангел Божий кормил его перед походом к горе Божией Хариву на встречу с Богом. Таким образом, животные, люди и ангелы служили Илье в то время, когда Илья служил Господу Богу Израилеву. Последний раз в Евангелии мы слышим Илью, когда Христос страдал на кресте, когда он кричал на арамейском языке последние слова свои. Это был жуткий крик, в котором совместились все крики человеческие. «Боже мой, зачем ты меня оставил?» Крик богооставленности. «Или, Или, лима савахвани», говорил Господь Иисус Христос. И когда он это сказал, то некоторые услышали и сказали в ответ: «Илью зовет, посмотрим, придет ли Илья спасти его». И тогда один из воинов побежал, намочил губу оцтом и тыкал Христу в лицо, значит, и намоченный уксусом губкой. Значит, но Христос Илью не звал. Он звал Небесного Отца, поскольку мы с вами раньше чуть сказали, что имя Ильи вмещает в себя два имени Божьего, Божие, то есть Или, Или и Яхва. Значит, Или – это «Боже мой». И Господь звал своего родителя. Значит, мы с вами, повторяю, сказав уже вот то, что сказано, должны, значит, еще раз подчеркнуть ту мысль, что имя Ильи связано с конечными судьбами мира. И там, где огустевает некая тьма нечестия, там появляется интерес к этому, к этой фигуре, к фигуре Иисуса Пророка Божьего, Ильи, Фесвитянина. Значит, попутно скажу вам очень такую, считаю, важную вещь, что из всех ветхозаветных пророков память Ильи у нас выделена, и мы его чтим, что очень хорошо. Его нельзя не чтить. Вместе с тем, например, если мы зададим вопрос себе, а Моисея, например, мы чтим. Вот Моисей с Ильей на горе Фавор кланяются Господу. Илью мы чтим, Петра, Якова, Иоанна тоже чтим в свои дни. А Моисея? А Моисея мы тоже чтим. В сентябре есть память его. Однако мы на ней не заостряем церковного внимания и не особо внимательны к этому имени. Ну, Моисей, а что он нам, Моисей? Между тем, Моисей – это друг Божий. Человек, с которым Господь разговаривал устами к устам, как друг с другом. И не в сонных видениях и гаданиях открывал ему свою волю, а открыто. Моисей знал все. Моисею было открыто конечные судьбы мира. Моисей знал о Господе. И прикровенно в образах закона проповедовал о будущем Иисусе. «Пророка, как меня, воздвигнет вам Господь. Всякая душа, не послушавшись этого пророка, будет истреблена из книги жизни». Он много говорил о Господе, Моисей. достоин великого почитания. Мы его, так сказать, не очень чтим. Нужно исправиться. Нужно чтить. Также вместе с Ильей и Моисеем. А еще вместе с Ильей и Моисеем, например, Исаию, величайший праведник, празднуется вместе с Николаем Летним. Допустим, тот же Еремия. Или, скажем, завтрашний воскресный день, день памяти Иезекииля. Важно это почитание тем, что когда ты чтишь ветхозаветного пророка, и книга его есть в Священном Писании, в Библии, то волей-неволей ты обратишь свое внимание к тем книгам библейским, которые связаны с именем этого пророка. Вот читаешь Псалтирь, чтишь Давида, значит, должен поинтересоваться жизнью Давида. Как жил, как бегал от Саула, какие беды терпел от Авесолома, какие друзья его окружали, значит, как умирал там, что там с Соломоном, какой блуд совершил, как каялся, как хотел храм построить и не построил. Все это очень интересно. То есть чтишь человека, знаешь жизнь его, любишь личность эту, знакомишься с ним все глубже и глубже и открываешь для себя закон Божий через личность этого чтимого человека. Так с Давидом, так с Ильей. И так должно быть с Моисеем, Иезекиилем, Исаией, Иеремией, Ионой, Захарией, Амосом и другими пророками. Потому что сознание церковных людей, к сожалению, даже до сегодняшнего дня, в наши грамотные времена, когда все умеют читать, и у всех Библии есть, сознание верующего человека слабо знакомо с образами святых пророков, которые неисчерпаемы по назиданию и пользе для церковного сознания. Вот завтра, пользуясь случаем, скажу вам, что память Иезекииля, да? И хорошо бы почитать пару глав из Иезекииля. Мы так, кстати, кое-что слышим из него. Например, мы в Великую Субботу на утренне читаем из него 37 главу про воскрешение сухих костей. Помните, кости сухие, слушайте слово Господне. И косточка косточки с шумом и треском начали соединяться на поле сухих костей. И потом одевались жилами, плотью, и в них вошел дух, они ожили. Такое пророчество воскресения мертвых, это оттуда. Мы читаем это перед Пасхой. Это очень важный текст. Красивейший, страшнейший и интереснейший. Потом мы читаем у Иезекииля там о явлении пророку шестокрылатых этих херувимов страшных, которые полные очей колеса, движущиеся в разные стороны, и Господь там с ним беседовал. Потом мы у него читаем о восстановлении храма, а пророчество о рождении от Девы Христа, когда врата храма были затворены, никто не пройдет сквозь них, только Господь Бог Израилев пройдет сквозь них, и они останутся затворенными. Мы тоже это читаем как паремию на праздниках Богоматери. Оттуда же из Иезекииля есть прекрасное место, говорящее о том, что если праведник понадеется на праведность свою и начнет творить безобразие, то вся праведность его не поменется, а он за грехи свои погибнет. Если грешник обратится от грехов своих и начнет творить правду, то все грехи его не помянутся, а он спасет душу свою. И много таких удивительных вещей есть у пророков, и незнание, собственно, этих вещей, или забвение их, или малое внимание к ним, оно болезненно бьет по церковному сознанию. То есть, поскольку природа не терпит пустоты, то опустевшее сознание наводняется какими-то мифами, баснями, как говорит апостол Павел, бабьими байками. И это, конечно, в конечном итоге вредит нам всем до одного. Так вот, Илья. О нем говорит третья книга царств. Очень интересно говорит о нем. Это, по сути, одно из немногих житий библейских, данных в развернутости. Например, житие Исаии у нас нету. Книга Исаии не сообщает нам о нем подробно. А вот про Илью говорит Писание подробно. Так же, как про Давида. То есть жизнь Давида, жизнь Ильи можно читать как книгу. Это такой пространный рассказ о святом человеке, данный библейским языком. Такое удивительное чтение. Также Елисей, ученик Ильи. Это интересное чтение, не уговоря уже о том, что оно крайне полезно и чрезвычайно, так сказать, назидательно. Например, отец монашества, отец всех монахов, преподобный Антоний Великий Египетский, он, уходя в монашество, тогда еще не было никаких монастырей организованных, не было уставов монастырских, распределенных одежд, обязанностей, ничего не было. Было просто желание жить с Богом, больше ни с кем. Вот когда он уходил в пустыню, он назидался главным образом жизнью пророка Илии. И вообще места подвигов Илии, гора Кармил, там многие другие места, где он находился, они были местами, любимыми для монахов. Туда они уходили, в этих пещерах находились, там они сидели, значит, или стояли на коленях перед Господом, беседуя с ним, стараясь как можно больше уделять времени этому. Так что житие Ильи – это житие, которое нужно всем подвижникам. Потом уже житие самого Иоанна, Антония, то есть, говорил Златоуст, нужно прочесть после Евангелия каждому христианину. Итак, Илья, празднуемый нами, заставляет нас в очередной раз, так сказать, вспомнить о том, каков будет мира конец. Это очень важно, что мы знаем мира начало и знаем мира конец. Знаем о том, что мир Богом сотворен, и знаем, куда движется исторический процесс. Он не есть хаос, это не есть какое-то петляние в потемках, это есть более или менее понятный для верующего ума такой, значит, целенаправленный процесс, на который можно смотреть как именно на процесс, а не на хаос, только сверху, поднявшись над процессом на крыльях евангельских истин. Вот мы движемся к неким финальным актам истории. То есть мир должен закваситься, с одной стороны, Евангелием, с другой стороны, должен огустеть в нечестии. То есть должен принять и отвергнуть святое. Должна пройти некая такая великая сепарация такой, значит, одного и другого, праведников и грешников. Для того, чтобы и то было отделено одно от другого. И это будет всемирный процесс. Не процесс, касающийся одной страны, одного континента, одной расы. Это будет всемирный процесс, который рано или поздно завершится. И вот когда весь мир всквасится этими всеми дрожжами к концу, вот тогда наступит время Илье опять прийти сюда, из тех мест, где он сейчас пребывает. Евреи считают, если вам интересно, что до сегодняшнего дня Илья участвует в истории мира. И они считают, что он особенно покровительствует тем, кто любит Писание и изучает его, поскольку сам он питался не столько хлебом, сколько Словом Божиим. Еще, если вам интересно, я думаю, это должно быть интересно, они считают, что Илья должен помазать на царство Мессию, которого они до сих пор ждут, не принимая Господа Иисуса Христа. А посему они считают, что Мессией может быть любой человек еврейского происхождения, который в определенном возрасте Илья придет и помажет на царство, и он станет таким образом Христом. Это, конечно, с этой мыслью мы сами согласиться никак не можем, однако должны принять ее к сведению, чтобы знать, как думают об этом они. Также ставится время обряда обрезания, когда обрезают мальчика, говорят, не знаю, не видал, но говорят, читал об этом, ставят специальное кресло, пустое кресло для Ильи, а вдруг он придет на обрезание и скажет, что вот сей младенец, который обрезывают сегодня, что он будет некий великий в Израиле. Так говорят, я повторяю, что я здесь руководствуюсь прочитанным и услышанным. То есть, так или иначе, они ждут его, смотрят, не придет ли, вот, и внимательным образом оценивают действительность с точки зрения того, не пришел ли Илья, не сказал ли, что делать. Поскольку все, что касается мира, его истории и окончания этой истории, связано с личностью Господа Иисуса Христа, с личностью Мессии. А прежде чем Мессия что-либо будет делать, перед ним будет обязательно его предтеча. Предтечей первого пришествия был святой Иоанн, слава ему, а предтечей второго пришествия будет святой Илья, как мы и говорим в тропаре, во плоти ангел, пророков основания, вторые предтеча пришествия Христова, Илия Славный. Так, вот у нас, значит, таким образом мы дожили до первого звонка, и вы в эфире, мы вас слушаем.
С праздником, батюшка, благословите, раб Божий Сергий.
Спасибо, Боже.
Из Москвы. Вот такой вопрос, как бы... Вы говорите, что обязательно нужно читать вот ветхозаветных пророков, это понятно. Но вот Илья, он как бы не из ряда пророков выдающийся тем, что забран на небо живым, вот, допустим. И вообще, как бы, то есть предтеча Христа во втором пришествии. А вот про других-то пророков, дело в том, что нам святые, нам отцы наши святые, они переработали уже это все. И что-то такое вот как бы более адаптировано к нашему сознанию. То действительно тяжело читать там у пророков, ведь и времена тяжелые, как бы. Мы просто можем не понять. Вот что бы вы посоветовали, кого из святых отцов, которые к нам ближе и наиболее вот полезно было бы почитать перед тем, как начать перейти в... конкретно вот к Библии, к книгам пророков. И дело в том, что я вообще слышал такое высказывание, как вы к нему относитесь, что Ветхий Завет можно было бы не читать, если бы там красной нитью не было бы написано о Господе нашем Иисусе Христе. Простите за вопрос.
Я не думаю, что можно не читать Ветхий Завет. Я думаю, что его можно не читать, не умея читать. То есть препятствием к чтению Ветхого Завета является неграмотность. Она, естественно, не позволяет. Ну, плюс некая, может быть, выключенность из контекста, когда человек, знаете, вот не знает, что читает. Да даже и в этом случае стоит вспомнить о том, как обратился ко Христу евнух царицы Кандакии. Помните, в книге Деяний описывается некий евнух, эфиоп, который на пустынной дороге, ведущей в Газу, ехал в кибитке и читал пророка Исаию. Текст был такой, значит, как овча на заколение ведеся, как агнец непорочный, прямо стригущий мови безгласия, не отверзает уст своих. Вот он читает, там, 53 главу Исаии. Вот. А к нему Филиппа Господь посылает. И Филипп спрашивает: ты что читаешь? Он говорит: вот читаю, так сказать, Исаию. А ты понимаешь, что ты читаешь? Он говорит: не понимаю. А кто мне объяснит? Про кого это говорится? Про самого пророка или про кого-то другого? И вот Филипп, начиная с этого места, с Исаии, начинает ему говорить о Господе Иисусе. Тут они подъезжают к воде, он говорит: вот вода, я верую, что Иисус есть Господь. Можно мне креститься? Говорит: можно, крестил его. Тут поехал дальше уже крещеный. То есть, так сказать, даже читая, не понимая, читает и не понимает, а все равно, так сказать, поймет потом, да? Поэтому препятствие для чтения Ветхого Завета есть только вот отсутствие культурного, собственно, навыка к чтению, книги к таковой. Ну, плюс, конечно, суета, сует, всякая суета и вообще, так сказать, забитость сознания. Смотрите, если вы возьмете Иону, например, вот краткая книга, там две или три главы всего лишь, вот повеление идти в Ниневию, потом бегство на корабле, потом шторм и попадание в чрево Китова, молитва внутри чрева, извержение на землю, приход в Ниневию, проповедь, ожидание казни. Вот и вся книга. Значит, Ниневия сохранена, и он осмирился. Это все о Христе, поскольку Христос говорит, что знамение ищете, так сказать, род лукавый и прелюбодейный знамение ищет. Знамень не дастся ему. Только знамение Ионы, пророка. Как Иона был в чреве Китове 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в чреве Земли 3 дня и 3 ночи. Вот, оказывается, нам для чего нужен Иона. То есть, таким образом, я думаю, что человек, интересующийся Новым Заветом, может находить ссылки на Ветхий Завет и по ссылкам хотя бы так совершить погружение в Ветхий Завет. Таким образом, вот так вот. Мне кажется, это будет облегченный вариант. Конечно, иначе погружаться в Ветхий Завет тяжело, недосуг и страшно, потому что может не разобраться, запутаться и так далее. Ну вот, например, Христа укоряют, да, помните, Христос идет с учениками, и ученики выдергивают колосья, растирают, отшелушивают зерно, значит, так и кушают, его упрекают: что ты тут делаешь, понимаешь, как, видишь, что твои ученики делают? А Христос, помните, что им говорит, что Сын Человеческий, Он Господин субботы, не суббота для человека, не человек для субботы, а суббота для человека. И говорит: разве вы не читали, что сделал Давид, когда был голодный, взалкал и сущие с ним? Как он вошел в Дом Божий при архиерее Виафаре и ел хлебы предложения, которые недостойны есть никому, только священникам, и так далее. Вот он говорит евреям: разве вы не слышали? Но они-то слышали, а мы-то не слышали. А где это такое написано? Значит, нужно найти. А где же там написано про Давида, про Виафара, про Дом Божий, про хлебы предложения? Нашли. Ага, вот оно. И вот читаем, там, первая книга царств, например, там, за что Давид там делал в доме Авиафара. В Доме Божьем при Авиафаре. Вот таким образом, отталкиваясь от различных текстов Нового Завета, нужно погружаться в тексты Старого Завета, которые нам не совсем понятны. А они нам не совсем понятны. Например, вот в Евангелии от Матфея говорит: «Всякая жертва солью осолится». Да? Там вроде бы, ну, сказано, так можно прочитать и пойти дальше. Стоп, надо остановиться. Как это каждая жертва? А там есть ссылочка на книгу Левит, на книгу Чисел. И действительно, смотришь, там нельзя приносить жертву без соли. И оказывается, такая открывается целая интереснейшая такая страница для мысли. Значит, сахар, например, в жертву не приносили. Мед, ничего сладкого Богу не жертвовали. Никаких сладостей. А вот все, что приносили Богу в жертву, хлебную жертву, жертву мяса, всякого рода там всесожжения там, и так далее, все солили. То есть все с солью и ничего с сахаром. От чего это? От того, что потом мы уже читаем, там, соль имейте в себе. То что такое соль? Это некий символ благодати, сохраняющий человека от духовного гниения. И вот уже открывается целая такая интереснейшая вещь для нас. Что такое соль несоленая? Говорит: вы соль земли, говорит Господь. Если соль потеряет силу, то к чему она нужна? Только выбросить ее на попрание, уже ее ничем не осолишь. О, и вот вроде бы одно какое-нибудь маленькое слово, ты нашел там про соль, не поленился, залез туда в первоисточник старозаветный, а оно же все важное, оказывается. И вот ты уже для себя находишь целые страницы интересного текста. Потом смотрите, интересно, как, допустим, ты нашел для себя интересную главу. Допустим, вот мне было интересной находкой, там в свое время, помню, когда я вот таким образом читал Старый Завет, я себе нашел такую любопытную такую книгу «Чисел», 16 глава. Там первый протестантизм в истории, когда еврейский народ восстал против Моисея. Они сказали: что ты тут нами командуешь? Ты что, самый святой? Ты что, самый главный? Мы все святые, мы все израильтяне, мы все самые главные. Знаете, такое, как есть такая шутка, как в аэропорту Тель-Авива висит такая: не будь самый умный, ты тут все евреи. Это шутка, конечно, там такое не висит, но слова правильные, как бы не думай, что самый умный. Вот они так им говорят: что ты тут, понимаешь? Мы все святые. Это так протестанты говорят. Нам не нужны священники никакие, нам не нужны какие-то посредники. Что тут посредничаешь между нами? Я сам себе святой. Я с Богом поговорю, Бог мне сам ответит. Это был первый протестантизм. И там дальше, в этой 16 главе книги «Числа» описывается, что было после этого. Как Господь Бог отреагировал на это, как Он повел себя, как огорчился Моисей. Он был очень кроткий человек. Ему было очень обидно это все слушать. Он не хотел мстить за себя. Как Господь наказал этих людей, которые так дерзко о себе возомнили. Как Он возвеличил Моисея и наказал жестоким образом этих самохвалов, которые хотели продвинуть вперед демократическую идею, что все равны. А все не равны. Все как раз разные. В этом-то и есть Божий замысел, чтобы все были разные, а не одинаковые. И вот ты нашел для себя интересную главу, там, главу 16, допустим, книги «Чисел». Теперь можно совершить экскурс, шаг назад, экскурс, шаг вперед. Теперь нужно поинтересоваться, а что ж там такое в книге «Чисел» глава 15 и книга «Чисел» глава 17? Раз, раз, шаг вперед, шаг назад. И вот ты уже кусочек расширил, как бы территорию знаний своих расширил, что ли, да? И вот таким образом или иным образом необходимо совершать погружение в тексты Старого Завета, потому что они не потеряли своей актуальности. Если бы они потеряли свою актуальность, нам не нужна была бы полная Библия. Кстати говоря, Русь, крестившаяся при князе Владимире, долгое время полной Библии не имела. То есть 15 век только, то есть в 10 веке мы крестились, а в 15 веке мы получили полный текст, Геннадиевская Библия. В Новгороде архиепископ новгородский Геннадий совершил полный перевод. До этого времени пользовались вот такими кусочными такими текстами. То есть Новый Завет был весь, Псалтирь была вся, а Старый Завет был только, так сказать, паримийными кусочками. Этого, конечно, мало, потому что любой человек, скажем так сказать, начитавшийся, поднаторевший вот в этих писаниях, он может выступить перед тобой серьезно аргументированным, и ты не сможешь ничего против него сделать. Так на Руси и было, были ереси жидовствующих, которые, начитавшись старозаветных книг, выступали со своими проповедями и не имели достойного ответа. А при Геннадии мы получили полную Библию, которая потом уже трансформировалась там, в Елизаветинскую редакцию, перевод, потом уже еще дальше. Вот. Потом при Филарете мы получили русский перевод. Для чего? Для благочестивого чтения дома. Не Новый Завет только, но Новый и Старый вместе, потому что, по слову блаженного Августина, Новый Завет скрыт в Ветхом, а Ветхий Завет раскрыт в Новом. Вот мы когда с вами готовимся к Рождеству Господа нашего Иисуса Христа, эти блаженные святые, так сказать, дни, когда рано темнеет, когда уже первый снег, не первый уже, уже далеко не первый снег уже лежит, уже хрупает под ногами. В это время мы читаем в Новечерии, значит, так эти священные тексты из Матфея, когда Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Яков родил, значит, Якова и братью его, Иуду и братью его, значит, Иуда родил там Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Исрома, Исром родил Арама, Арам родил Аминадава и так далее. Вот я всегда это, когда читаю или слушаю, мне кажется, что наша задача превратить эту китайскую грамоту в понятный текст. То есть нужно постараться, чтобы каждое имя звучало как понятное имя. Кто такой Эсром, кто такой Арам, кто такой Аминадав, кто такой Салмон, кто такой Наасон, кто такой Вооз. То есть нужно поинтересоваться этими людьми, узнать, кто они, что они. Ведь они включены в родословие Господа. Они ведь не забыты, они нужны. Вот, вот тебе целая история, история в лицах. Это, если угодно, целая библиотека книг из категории «Жизнь замечательных людей». Там есть грешники, праведники, страшные грешники, великие праведники. Это и есть Ветхий Завет в лицах. И если ты будешь понимать, что стоит за каждым именем, ты для себя раскроешь смысл ветхозаветного приготовления к пришествию в мир Сына Божьего, Господа Иисуса Христа. То есть это труд великий, вообще труд благородный, труд, который имеет награду. И, конечно же, стоит им заниматься, потому что где нету священного труда, там вырастает вот отнюдь не священная паутина. Алло. Да, простите, не алло, вернее, а вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, раба Божия Евгения. Батюшка, не могли бы вы сказать свое мнение о причинах заболевания шизофрении и как можно помочь болящему родственнику? Спасибо.
Я не могу сказать вам о том. Я думаю, что причин для шизофрении бывает очень много. Начиная от врожденных склонностей, заканчивая, это продолжая далее какими-то серьезными огрехами воспитания, возможно, какими-то событиями жизни, которые повредили человека глубоко в его личностном вот этом вот корне. Что шизофрения – это же раздвоение личности, это схизофрен. То есть разделение человека на вот именно в корнях неделимости, потому что личность должна быть неделима. Человек должен быть так же монолитен, как не знаю, что как постамент под античную статую. То есть он должен быть тверд, монолитен, цел. А в человеке целости этой как таковой нету, он расслаивается. И там, где это расслоение достигает критических размеров, там мы говорим о заболевании, о том, что он нездоров, то есть там личность потеряна, как бы ты не знаешь, кто это. Он разделяется, да? Вот. И это, повторяю, может быть унаследована склонность, эта болезненная, без сомнения, может быть. И там уже речь не столько о лечении, сколько о купировании болезни, о смягчении последствий. Это может быть связано, повторяю, с очень неправильными воспитаниями, травмами детства, что очень часто бывает из-за неполных семей, из-за кошмаров, связанных с совершенно неправильными воспитаниями. Нашим это, что тут примеров масса. Потом с человеком может что-то произойти очень серьезное. Какой-то тяжелый греховный опыт, какая-то личная травма, что-то такое деструктивное, то, что раздавило его. Знаете, есть раздавленные люди, когда вот что случилось с ним, раздавило его, и вот уже все. В этом раздавленном состоянии потом человек живет оставшуюся жизнь. И думаю, что врачи, хорошие врачи, наверняка назовут еще с десяток причин различных. Ну, а нехорошие врачи будут просто выписывать таблетки. Поскольку вопрос касается психики человеческой, то здесь таблетка может оказывать какие-то локальные действия, там снимать напряжение, как-то вводить человека в более-менее спокойное состояние. Но, конечно, здесь все это гораздо глубже. И думаю, что без Духа Святого душа человеческая не приходит в норму. По большей части такие люди всю жизнь несут крест свой и еще являются крестом для окружающих. Поэтому здесь страстно желать стопроцентного исцеления, может быть, не стоит. Стоит желать некого улучшения и облегчения. А уж полное исцеление здесь бывает не так часто, как хотелось бы. Но в любом случае больше скажут специалисты, и я к этому в данном случае к специалистам не отношусь, к сожалению. Желаю вам от Духа Святого утешения, а вашим родным больным от Духа Святого исцеления. Дай Бог. Аминь. Да, алло.
Алло?
Да.
Батюшка, здравствуйте. А вы не скажете, вот сейчас передали, что критическая ситуация в Донецке и Луганске, что там уже подходят, значит, к Луганску, там катастрофа вообще, и воды нет, и света нет. Вот мы изучаем Писание, это хорошо и правильно, но дело в том, что вы как-то в первых передачах ранее еще говорили, что увидеть Христа, вот изучая Писание, вот сейчас, в данной ситуации, Господь послал нам вот эти события. Мы видим Христа, мы правильно поступаем? Вот что делать? Там люди погибают.
Значит, нужно либо... Вот смотрите. Благородное дело воевать. Если человек оказался в тех местах, то, конечно, если хватило мужества и умения, допустим, отправить там куда-нибудь своих родных, взять в руки оружие, то, помогай Бог, это неизбежно и благородно, и сильно, значит, воевать. Вот здесь, надо воевать, что ты сделаешь? То есть никто же не ходил, луганчан или дончан, захватывать Черновцы или Тернополь. Они сидели на своих местах, в своих домах, как и сидели. К ним пришла украинская армия, с надписью «Миротворец», значит, и стал убивать мирных граждан. То есть тот, кто воюет, тот прав перед по Божьему закону со стороны ДНР и ЛНР. Вот те остальные что делают? Собирают деньги, гуманитарную помощь, всяческим образом помогают. Кто может молиться, молится. Если молитва – это тоже борьба, знаете, когда человек борется со сном, с усталостью, когда превозмогает какие-то еще вещи, то есть он действительно сплетается с врагом в молитве. Эта молитва тоже будет приравнена к воинским действиям. Все остальные, которые вот сейчас некому ничего дать, некуда ничего собрать, и нельзя поехать, чтобы воевать. Значит, сядьте на место, на котором вы находитесь, значит, и поймите, что войны возникают именно тогда, когда слишком долго люди не занимались самым главным. Самое главное – это Священное Писание, это Христос, это все, что связано с Богопознанием. То есть народ мой будет отвержен от отсутствия Богопознания. Так говорит Осия. Значит, отсутствие Богопознания – это открытые двери для любой беды. Нет Богопознания – значит, есть всякое нечестие. Есть всякое нечестие – значит, будет всякая беда. Вот от чего мы, собственно, страдаем все. Поэтому не только воевать нужно в это время, но и делать анализ и выводы из того, почему приходит беда, и что нужно сделать, чтобы беды не было. И то, что мы с вами сейчас говорим, если, например, сейчас 25 человек, 250 человек, 3500 человек откроют Священное Писание и полчаса своей жизни отдадут тому, что погрузятся в него, поверьте мне, это есть те действия, которые в невидимом мире совершают сдвиги миров, то есть развязываются невидимые узелки, на которые замыкаются все наши жизненные проблемы. То есть богопознание – это главный труд верующих людей. Где нет богопознания, там будет беда. Бедой Бог врачует людей. Чем врачевать закоснелого грешника? Болью, страхом, одиночеством, тоской, голодом, угрозой смерти. Это врачевание для беззаконника. Вот поэтому, чтобы не врачеваться таким образом, нужно врачеваться заранее тем, чем мы занимаемся сейчас. То есть нужно будет воевать – будем воевать. Может быть, и все. Вот. Но вот это тоже война. То, что мы делаем, тоже война. Вот. Так что вот узнайте Христа до войны. Тогда во время войны вы не ошибетесь. Алло.
Алло.
Да.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый.
Это раба Божия Зинаида из Москвы. Батюшка, я читаю и перечитываю ваши книги и очень благодарна вам. Но наряду с этим я читаю еще и художественную литературу иногда. И вот недавно я прочитала книгу Всеволода Соловьева о князе Острожском. И там только вскользь написано, что при нем была издана Острожская Библия. Вот, не можете вы мне что-нибудь рассказать вот про эту Библию и как... Ну, что она из себя представляла?
Князь Константин Острожский – это выдающийся борец за православие в юго-западном крае русском. В Ровно есть Острожская академия на сегодняшний день. То есть князь Острожский – это был один из тех магнатов, который все свое политическое влияние и финансовые возможности отдавал на то, чтобы православная церковь в юго-западном крае не попала под католический гнет. Ему это в полной мере не удалось, хотя удалось в значительной мере. То есть уния была заключена все-таки с католиками. Греко-католицизм возник. Его усилия ответные, значит, имели место и были не бесплодны, но не были 100% адекватны, так сказать, на напору католическому. Его дети были униатами потом, то есть, по сути, в течение одной его жизни его дело закончилось, потому что уже после его смерти никто, по-моему, не продолжал ничего. Дети его уже из политических выгод принимали униатскую веру и становились униатскими магнатами. А при нем была в Остроге академия, которая была типография, академия, то есть он понимал, что если народ не образован, если у него нет образованных пастырей, если нету грамотных проповедников, учителей, то, конечно, такой народ будет легкой добычей в руках гораздо более организованного врага, который будет бить не только силой оружия на поле брани, но будет бить силой научной аргументации, школьного образования иезуитского и так далее. И он пытался воспитать плеяду образованных людей, издавать литературу полемическую старался, давать в руки защиту духовную людям. А какая может быть духовная деятельность без Священного Писания? Поэтому в Остроге была издана Острожская, так называемая, Библия. Это была редакция такого, значит, как филолог, я вам филологический анализ этого издания я вам сейчас не дам, поскольку нужно для этого полистать справочники и посмотреть и вспомнить. Это был библейский текст, церковнославянский библейский текст, безусловно, в южнорусской огласовке, то есть не в том виде, в котором мы читаем его сегодня, а гораздо более приближенный к языку галицко-волынскому языку, вот к языку юго-запада Руси. Вот это был полный текст Библии, на который ссылались, проповедовали, писали, толковали, занимались этим богословскими трудами там у него, в этих волынских Афинах, как называли острог при князе Константине Острожском. То есть библейские занятия всегда предшествуют любому духовному взлету. То есть там, где ожидается духовный взлет, там есть библейские занятия. Вот Филарет Дроздов тоже прекрасно это понимал, и его деятельность была связана с созданием Библии на русском языке. Алексей, митрополит московский, прежде нежели взошел на престол митрополичий и стал этим вот тем, кем мы его знаем, этим чудотворцем, молитвенником, исцелителем слепой ханши Тайдулы, отцом русского народа, покровителем Сергия Радонежского. Прежде этого он был помощником митрополита Феогноста, а Феогност был грек, и Алексей выучил при нем греческий язык хорошо. И его первый труд интеллектуально-духовный был перевод Евангелия с греческого на славянский. То есть его богословский искус проявился в том, что он занимался Словом Божиим и переводом его с одного языка на другой, с оригинального греческого на родной церковнославянский. То есть богословские труды всегда предшествуют взлету духовному. Где есть богословский труд, там можно ожидать духовного взлета. Где богословский труд отсутствует, там можно ожидать только катастрофы и обвала. Либо же можно ожидать по перекраске фасада, такого укрупнения, масштабного укрупнения внешних форм при гнилом содержании, что неизбежно закончится крахом, поднимется стол пыли и окажется груда развалин. То есть богословский труд – это укрепление скелета. Вот это было при Константине Острожском, это было, как мы сказали, при Геннадии в Новгороде, это было в дальнейшем всюду, где занимались, где люди понимали, что без Слова Божьего народу гибель. Вот. Он будет обманут, он будет дезориентирован, он будет грешен в силу неизбежности. То есть все грехи от незнания Божьего Слова. Вот. То есть богатый будет нагл, бедный будет хитер, и тот и другой будут развратны. Кто-то другой будет крайне материалистичны в своих жизненных целях и будут думать только о том, как бы себе вымутить потеплее место под солнцем. Все остальное их интересовать не будет, потому что они не осолены Божьим Словом. Вот и наша задача – осолить сознание человека Божьим Словом для того, чтобы количество формальных христиан уменьшилось, а количество сознательных и активных христиан увеличилось. Уверяю вас, мы именно этим образом избавимся от тысячи бед. А если этим образом мы от бед избавляться не будем, то беды придут, у нас не хватит для них оружия. Есть еще звонок, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. С праздником. Я хочу задать вопрос по крещению Руси. Какая Русь была? Мы знаем, что Русь была киевская. Вот какая она была до Даниила Галицкого и после? Какая она была до 17-го года и после? Какая она была до сталинской и после? Пожалуйста, объясните.
Киевская Руси? Ну, Киевская Русь, она ведь недолго находилась на вершине своего могущества. То есть она имя сохраняла долго, а фактически очень быстро сошла. То есть монгольское нашествие, разорение Киева Батыем, это, по сути, момент ухода в тень Киевской Руси фактически. Хотя все митрополиты, Петр Московский назывался Киевским, там Алексей Московский назывался Киевским, они все уходили все дальше и дальше. Владимир на Клязьме, Москва. Их интересовали все больше другие уже пределы и рубежи. Псков, Новгород, Рязань, Тверь. Вот. А Киев, начиная с 13 века, впал в долгое забытье. То есть при Елизавете Петровне, при наследнице Петра I, Киев был не более чем деревня, там были солдаты, были монахи, вот, и больше ничего. Это был очень маленький городишко, ничего особенного из себя не представляющий, не значащий. То есть после разорения Батыем, по сути, такое историческое восстановление Киева можно признать только лишь за временами Николая I. То есть никакой фактической роли Киев не играл. Это Николая I удивил тот факт, что великая столица Киевской Руси, купель крещения, это город, который по праву назывался Митрополией, то есть матерь городов русских, этот город ничего не значит фактически в современной, так сказать, жизни России в XIX веке. И он начал это дело исправлять. Появились, так сказать, там и мосты через Днепр вместо паромных перевозов, появился там водопровод, университет, мощеные улицы, бульвары, проспекты, каменные здания, военные училища и так далее. Это всего не было. Киев был захудалым городишкой. То есть возвышение Киева приходится после 13 века на 19. Между этими временами 600 лет проходит в спяче-дремучем состоянии, в котором нет ничего особо выдающегося. Там, может быть, Киев, там, времена Петра Могилы, может быть, особые. Там Могилянская академия, восстановление Софии Киевской. Ну и потом это все было заброшенное при униатах. Там деревья росли на Софии Киевской. Все было очень бедное, несчастное, никакой власти ни на кого не оказывающее. Потом, что потом? Потом была революция, и Киев в 14 или 16-м, историки уточнят, переходил из рук в руки с 17 по 19 год. Туда-сюда, как разменная монета. Это все хорошо описано в истории, в частности, и Булгаков нам об этом сообщает, о некоторых из эпизодах этого процесса. Потом Киев стал взамен Харькова столицей Советской Украины и нашел себя в этом качестве, потому что он стал научным, культурным, интеллектуальным центром. Потом была германская оккупация, потом он был весь разбомблен, уничтожен, переходя из рук в руки то красных, то немцев. Потом он был отстроен силами всего народа и опять занял место прекрасного города в центре Европы, красивейшего, с каштанами и плещущей Днепровской волной. Это был интеллектуально-художественный центр, один из центров союзной жизни, где было всего вдоволь. Киностудии, институты, университеты, пароходики по Днепру, опять-таки каштаны и так далее, и тому подобное. Но что сейчас? Что сейчас? Сейчас нечто кошмарное. Сейчас город повторно оккупирован. Никакого духовного влияния Киев опять не оказывает ни на кого. То есть он находится духовно в том же дремуче-спящем состоянии, в котором находился после Батыя. Он не имеет никакого духовного первенства и никакой факел во тьму не несет. Наоборот, он упал ниже плинтуса и сегодня является городом, который является городом с отрицательной духовностью. То есть его население в массе своей потеряло вкус к правде и совершенно не различает, где правая рука, где левая. Что хорошо, что плохо. Ну, что еще можно сказать? Можно сказать еще очень много. Только это много сказанное будет служить к умножению боли. То есть Киев ничего великого из себя на данный момент не представляет. От него осталось только имя. И мощи святых, лежащие в Киево-Печерской лавре. Больше там нет ничего. По моему выстраданному переживанию, ощущению. Вот. Так что Киевская Русь – это реликтовое словосочетание, которое на сегодняшний день ничего не означает. Совершенно ничего не означает. Практически. Это то же самое, что там, не знаю, что там варяжская какая-нибудь там ветвь во власти. То есть мы там знаем теоретически, что какие-то варяги там приходили куда-то и там что-то там делали. А сегодня нету варягов, нету никакого варяжского влияния на нашу государственную жизнь. То есть есть многие вещи, которые в истории имя свое оставили, а в жизни суть свою потеряли. Вот тоже произошло с Киевской Русью. Удивляться не стоит, на самом деле, потому что царства возникают и исчезают, поднимаются и не спадают. Когда-то, например, Швеция командовала всем севером, и Балтийское море называло Шведским озером. Вот. Это была могучая империя, которой все слово «швед» все боялись, так как в свое время боялись там слова «немец». А теперь что? Теперь ничего нету. Даже следа не осталось от былого величия. Есть Швеция, которая ассоциируется совсем с другими делами. Шведский стол, шведская семья, шведские автомобили, там что-то там еще есть такое. Ну, ничего особо великого. Все тихо, спокойно и безгрешно, и безблагодатно. Да, есть еще звонок.
Алло?
Да.
Батюшка, а можно еще задать вопрос о пророке Иезекииле? Сегодня вот память его.
Да, есть сегодня
память. И пророк Иеремия. То есть не повторяются ли у нас сейчас события? Они как раз о пленении Израиля пророчествовали. И ему было откровение, что мерзость запустения на святом месте, что когда в храме в Иерусалиме, там идолам и священство ветхозаветное поклонялось. Вот за это было послано пленение народу. А вот пророк Иеремия как раз пророчествовал, что те, которые пойдут в плен, они и будут спасены, а те, которые будут защищать Иерусалим, они погибнут. Может быть, это тоже событие, вот как бы с чем-то связано на Украине, может быть, не знаю, насколько это правдоподобно, ну, то есть правильно вот защищать на ополченцам, или может быть, ну, я не знаю, какая духовный смысл.
Ну, все в кучу слепить не получится. Значит, Иеремия говорил о том, что воевать не надо, нужно идти в плен. Иезекииль как раз говорил уже о том, что плен закончится, что нужно будет возвращаться. То есть Иезекииль уже был в плену, Иеремия в плену не был. Иеремия остался на камнях разрушенного Иерусалима оплакивать его. И писал послание свое ушедшим в плен о том, чтобы они не боялись идолов и не пленялись ими, находясь в земле изгнания. Что касается прямых аналогий, здесь искать с событиями на Юго-Востоке нечего. Потому что здесь совершенно, мне кажется, другие процессы. Юго-Восток – это вовсе не Израиль. И много чести, как бы. И Киев, так сказать, Порошенко не Навуходоносор, тоже много чести. То есть о Навуходоносоре Господь говорил, что раб мой Навуходоносор, значит, сделай то-то и то-то. Навуходоносор – это отдельная тема. То есть у нас сейчас пока нет на горизонте Навуходоносоров. Современная политика, она выдвигает наверх марионеток. Допустим, в части там, ну, это... То есть не таких людей, каким был Навуходоносор. Поэтому прямых аналогий здесь я бы не искал. Чтение пророков заключается не в том, чтобы найти прямую аналогию, а в том, чтобы по вкусу, по духу распознать некие общие тенденции происходящего. Например, там, где говорится, что вот вы сделали то-то и то-то, я вам за это сделаю то-то. Вот здесь можно, как бы, значит, найти. То есть говорит, что... Каждый из вас изменяет жене своей, каждый из вас обманывает купли-продажи, каждый из вас, там, отец и сын стоят в очереди к одной и той же блуднице, говорит, Господь, разве я вас не накажу за это? Накажу. Если мы читаем и находим себя в этих словах, говорит, почему вы, там, допустим, притесняете вдову, сироту, значит, выгоняете их с земли, почему вы скупаете дом к дому? И говорит, за это я сделаю то-то и то-то. Если мы читаем и видим, что, в принципе, грехи, перечисленные у пророка, значит, находятся у нас тоже, то мы можем смело думать, что и наказание будет адекватным таким. Но прямых аналогий, значит, искать не стоит, потому что Израиль – это Израиль, как бы, значит, то есть это нечто иное, нежели Донецк или Луганск. А защищать свою землю – это то, что люди взяли оружие в руки и стали защищать ее, это совершенно правильно, совершенно неизбежная реакция, на которую напоролась активность киевской власти, так сказать, нашла коса на камень. Нашел жадный зуб на камушек в хлебушке. То есть такой зубчик треснул. Поэтому все это правильно. Страшно, но правильно. Вот. А пророков нужно читать для того, чтобы не впасть в желание найти прямое соответствие, но чтобы понять некую матрицу отношений между Богом и народом. Если мы Божий народ, если мы знаем Божий закон, то отношения наши каким-то образом в главных чертах прописаны в библейских книгах. Только вопрос не ошибиться и узнать, каким образом они там прописаны. Вот. Что ж, я желаю вам удачи на этом пути, желаю вам, чтобы книга закона не отлучалась от уст ваших. Читайте, от глаз ваших. Читайте Писание, Христос, живущий в Писании, да вразумит вас и доживет в сердцах ваших. До скорой встречи, ангела-хранителя, с наступающим воскресным днем. Христос воскресе!
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Возрастная категория без ограничений.